Уже в доме за самоваром с шаньгами Миша и удивился, с чего бы я интересуюсь Крижаничем, ведь эта личность явно не диссертабельная. Прежде и в МГУ, и от аспирантов Алферова и Городничева такого выражения я не слышал. А через 2 дня удивление «личность-то не диссертабельная» было повторено в Тобольском архиве. То есть, надо понимать, тему с именем Крижанича не утвердит ни один ученый совет. А если какой утвердит, то состоявшуюся работу глупца с ехидствами возвратит ВАК. Миша при самоваре говорил, искренне недоумевая. Тобольск и так то и дело стыдят последним императором Николаем Кровавым, с чадами Хилыми, Гришкой Распутиным, естественно. А тут пригревали еще и митрополитов, якобы просвещенных, губернаторов, якобы строителей, а по сути мздоимцев, и всяческих финтюфлеев. Крижанича этого, хорвата-католика, явившегося поучать Россию. Что же и эти личности должны изучать? Я пил чай и помалкивал. А Николай Иванович Костомаров взял и посвятил этому самому Крижаничу очерк числом страниц в диссертацию. И кто же у нас личности диссертабельные? Знал прекрасно кто. Да и при чем тут вообще для меня какие-то диссертации? И если я до Мишиного самовара считал свой интерес к Крижаничу блажью, мистикой какой-то, то теперь я понял, выгоден мне этот интерес или не выгоден, хмырь странный Крижанич или не хмырь, авантюрист он или даже униатский агент, либо блаженно одержимый недоступной грезой, а я им займусь непременно, из упрямства, из вредности, назло, кому, чему, себе, может быть. В гостином дворе меня встретили доброжелательнее, чем я ожидал. Даже начальник древности Виктор Ильич Сушников, напуганный мной при знакомстве, заулыбался теперь в своей комнатушке. Покровительствовали мне, естественно, Мариинское поручение с тюменскими печатями и мое узкоцелевое предназначение быть летописцем ударной стройки. Никому из штатных служителей конкурентом я стать не мог. Впрочем, тут же выяснилось, что какими-либо изысканиями они особо и не занимались, если только при выдаче справок, коли возникала надобность гражданам и коллективам. А так все их хлопоты уходили на соблюдение дела производства и содержание нормальной жизни огромного, надо признать, строения. И в первую важность, чтобы бумаги не сырели, не корчились и не рассыпались. Выяснилось также, ученых-кладоискателей их хранилище не так уж и много. Приезжают историки и искусствоведы из Новосибирска, редко когда из Москвы и Питера. Бывают томичи, серьезные люди, бывают тюменцы, но те, Тюмень, мать городов сибирских, а как же, считают, что их архивы богаче. Приходят, конечно, и свои преподаватели, студенты и даже школьники из тех, что помогают Иртышу впадать в Ипокрену. Да еще 2 приезжали югославы, хорваты из Загреба. Это как раз из-за вашего состоялся перегляд моих собеседников, из-за вашего Крижанича. Профессор Малахич, а потом профессор Голубич. Да какой же он мой, Крижанич? Соколом взмыл мой голос в предпотолочье. Вовсе меня и не волнует этот Крижанич. Я шумно отбояривался от Крижанича. Отбояриваться, стало быть, в корысти отказываться от своего боярина? Собеседники из вежливости ради трудовой осведомленности поинтересовались кругом моих возможных изысканий. История освоения Сибири, заговорил я, самые разные документы, бумаги сибирского приказа. В Москве многих важных нет, а сюда вдруг заехали черепановские бумаги, варианты сибирских летописей, все, что может быть связано с нашей магистралью. Буду рад, если что раскопаю нового про Ершова, Лябьева, братьев Никитиных. Этих копали, разъяснили мне. Теперь копают про младшего Никитина, Романа. По легенде, он расписывал Софию. Росписи замазали. Если их откроют, выйдет сенсация. Ну вот и замечательно, воодушевлялся я. А Крижанич это так, на всякий случай, коли уж что попадется. Я чуть было не заявил, что совершенно не буду иметь в виду Николая, отрекшегося и Гришку Распутина, но запретил себе врать. «Что мне какой-то Крижанич? Подавайте мне всю сибирскую историю и половник деревянный вручите. Я вмиг всю эту историю выхлебаю». А в реставраторах, как и было оговорено ранее, мне определили стену и башни. В первый свой приезд я подолгу стоял в Нижнем Тобольске возле самых живописных, на мой взгляд, здешних церквей Михаила Архангельской и Захария Елизаветинской. И в своих увечьях они были прекрасны, а я фантазировал, как хороши они станут возвращенными к жизни, неплохо бы и мне тому способствовать. Фантазии мои были бесполезными, и тогда руки, то есть деньги, не доходили до этих церквей. Не дошли они и в наши дни. Однако люди, старавшиеся возродить Тобольск, рассуждали дальновиднее меня. В частности, архитектор Федор Григорьевич Дубровин, с кем мне пришлось иметь дело. Прежде всего, надо было явить миру Тобольск, то есть сибирский Кремль с его стенами и башнями. А к началу годов 60-х Кремля на горе будто и не было, 7 его башен разрушились, стены же крепостные еще в прошлом веке заменили деревянным штакетником. Рядом пролегли милые тропинки для прогулок провинциальных барышень в матросках. Какие уж тут Ильи Муромцы и Ермаки на Диком Бреге. Теперь богатырь на Алафеевской горе поднимался. Протянулись прясла беленых стен с аркадами боевого хода и зубцами ласточки на хвоста. Встало несколько башен с окнами, бойницами и шатрами, крытыми тесом. По линиям сохранившихся фундаментов, по остаткам башен предстояло продолжать выстраивать юго-восточный бок Кремля над Никольским взвозом, теперь в частности и мне. А уж другим дивам Тобольска, верхнего и нижнего, в их числе Михаилу Архангелу, Захарии с Елизаветой, Знаменскому монастырю, оставалось потихоньку ожидать своих собственных благополучий. Зимой у реставраторов работы шли все больше как бы неприметные в мастерских, в помещениях, Софии, Покровского собора, архиерейского дома и прочем. Впрочем, и в теплые дни ударные труды у нас случались редко, как, впрочем, и у всей реставраторской братии по стране. Из-за пренебрежительного отношения общества к их делам, из-за вечных затруднений с рублями, из-за неподвоза материалов, из-за задержек с документацией и так далее, наши тобольские в простоях подзарабатывали, кто чинил старые дома и дворовые постройки, кто ставил дачи на увлекших тогда сибиряков в садах-огородах. У меня же было время сидеть в архиве и даже для прогулок по городу, становившемуся мне все приятнее. Ну и, естественно, для спортивных разъездов. Неделю я провел в Менделееве, в своей бригаде, и даже получал навыки сварщика – на случай, если какая комиссия вдруг пожелала бы поглядеть на меня в моменты профессионального воодушевления, или хотя бы вопросы задать по технике безопасности. На почте, в доме связи, из окошка до востребования, у Анны Даниловны Швецовой я получал конверты из Европы. Из письма Марина узнал, в частности, что сватовство Глеба Аскольдовича Ахметьева расстроено, а сам Глеб Аскольдович вот-вот получит назначение во взрослый, чрезвычайной важности журнал на чрезвычайно важную должность. Скольз Марин сообщал о том, что в сентябре или октябре ключи от квартиры мой отец непременно получит. В цедульке стариков я углядел косвенное подтверждение этому. С твоими бумагами в райисполкоме все нормально, до октября приезжать нет нужды. Они поздравляли меня с трудовыми успехами. Я сварщиком стал отсылать им в месяц 100 рублей. Расстроило меня послание Лены Модильяни. Тоски и томлений моих Елена Григорьевна, видимо, не ощутила, служебно отвечала на мои якобы вопросы. Сама она уже была увлечена Францией, Василий Францией. Этим, возможно, и объяснялся ее постскриптум. Да, Василий, если ваша солонка Бонапарт, скорее всего, она исполнена севского оригинала эпохи Ампир. Переписка наша позже еще продолжалась, но вяло, а потом и вовсе затухла, о чем я, признаюсь, пожалел. В конце мая мы начали ставить восточную квадратную башню, самую богатырскую из башен Софийского двора, на высоченном окоеме Троицкого мыса над обрывом Никольского взвоза. Позже севернее предстояло поднять круглую Орловскую башню и замкнуть ее восточную стену Кремля, и башни наши и стены, понятно, были новоделами, то есть со зданиями, на взгляд педантов, сомнительными, но допустимыми, в иных случаях и единственно возможными. И башни Кремля Московского новоделы, правда, века 17-го, а по одной из конвенций реставраторов и археологов и узаконенными.